Здравствуйте, уважаемые зрители. В прямом эфире четверть часа, в студии Тимофей Обухов. Как обычно, начнем программу с рубрики «Терра инкогнито». Для очередного выпуска «Терра инкогнито» мы, как всегда, подготовили видеозапись уличного опроса, но на сей раз мы не спрашивали о значении церковных терминов и библейских фразеологизмов, не интересовались, помнят ли наши собеседники имена известных людей, послуживших на благо Родины, или важные исторические даты. Мы лишь спросили, когда начинается жизнь человека.
Жизнь человека, она когда начинается? С момента рождения, с момента зачатия или в какой-то миг в утробе там эмбрион превращается в человечка? Вот как вы считаете?
Нет, вообще я считаю, что жизнь человека, она бесконечна.
Ну, начинается-то она когда?
Начинается с рождения.
То есть до этого времени все 9 месяцев в утробе матери это кто?
Не, ну это человек так-то. Как бы, когда он в утробе матери, да, человек, так сказать, он же тоже что-то запоминает, уже информацию. Там, не знаю, на 3-м, на 4-м месяце он уже начинает, как бы, понимать что-то, слышать. Отсюда он слышит, как бы, вот.
Ну, то есть это живой человек? Мы можем сказать о ребенке, который еще не родился, что это живой человек?
Это живой человек, но его сознание еще, как бы, слишком мало. Вот. Поэтому, чтобы стать человеком, это не просто так.
А как вы относитесь к практике прерывания беременности, к абортам?
Очень плохо. Это как бы нельзя. Нельзя такое делать.
Почему?
Потому что это грех. Как можно убивать человека? Если он уже появляется на свет, значит, он должен появиться. А убивать его, это не знаю, что тогда будет с теми людьми, как бы, кто это сделал.
Лично вы как полагаете, когда начинается жизнь человека? С момента зачатия, с момента рождения? Или, может быть, в какой-то момент внутриутробного развития эмбрион становится человеком? Вот когда он, ребенок?
С момента зачатия. Вот. Ну, потому что два человека соединяются, это как бы часть другого человека. И вот все происходит в любви, мне кажется, так. И в любви, в порыве идет зачатие. С этого момента уже начинается вот это рождение ребенка. Вот. Внутри матери, естественно.
То есть тот, кого носит мать все 9 месяцев, он все 9 месяцев является человеком?
Конечно, да.
Жизнь человека, она начинается когда? Она начинается с момента рождения, с момента зачатия или в какой-то миг в утробе матери эмбрион становится человечком? Вот как это все-таки?
Ну, наверное, с самого-самого начала, вот именно зародыша, потому что все равно, хотим мы или не хотим, гены все равно присутствуют. И иногда мы боремся с этими генами и говорим, ну откуда он такой взялся? Вот, ну, я думаю, что с самого-самого начала.
То есть уже в утробе матери это живой человечек?
Конечно, да, безусловно, безусловно. Поэтому как бы... Конечно, мы как-то пытаемся воспитывать своих детей, вот внуков, но все равно... Гены много что значит.
Жизнь человека, она начинается с момента рождения, с момента зачатия или вот во время пребывания в утробе плод вдруг становится маленьким человечком на каком-то этапе. Вот когда начинается жизнь человека, по-вашему?
С момента рождения.
То есть когда появляется на свет?
Да.
А до этого момента это кто?
Организм. Живой организм, но еще не человек, который живет. Это просто организм. То есть он еще не появился на свет, он не знает, что такое жизнь. Все.
А вы как полагаете?
Ну, так же, да.
Как вот лично вы считаете, жизнь человека, она когда начинается? С момента рождения, с момента зачатия или в какой-то момент в материнской утробе эмбрион перестает быть эмбрионом, становится вот настоящим человечком? Когда?
Ну, я думаю, в самом начале уже ребенок, то есть еще в животе.
Тогда у меня вопрос, как вы относитесь, например, к практике прерывания беременности?
Плохо отношусь. Я против.
Я здесь разделяю сознательную жизнь и просто жизнь. То есть жизнь начинается с зачатия. А сознательная жизнь начинается с того момента, который человек помнит. То есть, когда он уже вспоминает, с какого года он себя помнит. Это уже сознательная жизнь.
Ну вот тот, кто находится в утробе матери, это кто?
Человек.
Живой?
Да.
Как вы относитесь к практике прерывания беременности, к аборту?
Абсолютно отрицательно. То есть это убийство. В любом случае, какой бы ни был фактор, нежелательное, маленькое и так далее, это убийство. Других слов у меня нету.
Спасибо нашим респондентам. Ну, что тут сказать, друзья. Честно говоря, мы порадовались. Людей, уверенных, что жизнь человека начинается с самого зачатия, нам встретилось значительно больше, чем тех, кто считает моментом начала жизни рождения. В первую очередь, за такой результат низкий поклон всем активистам движения в защиту жизни, которые на протяжении многих лет доносят до общества религиозные взгляды и научные выводы на заданную тему и распространяют идею недопустимости абортов. Кстати, интересно, что мнение о начале жизни человека зачастую зависит не от имеющихся в распоряжении собеседника знаний, а от его личного отношения к практике прерывания беременности. Ну, а практика эта в нашей стране такова, что никакой внешний враг нам не нужен. Мы – народ, самостоятельно устраивающий себе геноцид. Не случайно на международном фестивале «За жизнь», который прошел в Москве в августе этого года, звучал призыв к президенту России ввести миротворческие войска в абортарии, чтобы спасти массово убиваемых там беззащитных людей. А игумен Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем в обращении к участникам фестиваля сказал о необходимости более активно добиваться запрета абортов. Я цитирую. «Весь клир и народ должны прийти в действие. Нужна сильная кампания против абортов, которая будет исходить из истинного знания о человеке и любви к нему». Откликнуться на слово афонского старца можно как частным порядком, ведь каждому из нас может встретиться соседка, подруга или коллега по работе, решающая вопрос жизни и смерти своего будущего ребенка и нуждающаяся в теплом слове и добром совете, так и вступив в ряды добровольцев, социальных организаций, защищающих права человека на жизнь с самого его начала. И вот еще одна цитата на эту тему. Подвижник 20 века, причисленный к лику святых, афонский старец Порфирий Байрактарис, в одном из своих духовных поучений наставляет: «Говори матерям, как высоко почтил их Бог, сподобив стать матерями. С того момента, с которого они понесли в чреве своем зачатого младенца, они получают вторую жизнь. Пусть говорят еще нерожденным ребенком, и пусть ласкает его, а плод таинственным образом почувствует утешение». Вот и все, дорогие друзья. Ничего не убавить и не прибавить. Ну, сейчас нас ждут вопросы детского воспитания, и я приглашаю вас в семейную гостиную. Уважаемые зрители, вновь в нашей студии я рад приветствовать Юлию Александровну Токареву, доктора психологических наук, профессора, директора Института семьи Уральского гуманитарного института. Юлия Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Продолжаем говорить о школьной поре. Сегодня тема разговора – это игрушки в школе. Ну, а точнее, игрушки, которые дети с собой приносят в школу или где-то находят в школе, ну и вместо учебного процесса занимаются игрой.
Угу. Вообще, это очень такая знакомая ситуация, особенно родителям первоклассников. Чуть меньше играют дети во втором классе и не могут быстро переключиться на учебную деятельность, что вполне естественно, дети в первом классе. И, опять же, здесь нет какой-то такой патологии, то есть ребенок не может очень быстро переключиться от игры к учению. И пока учеба не стала каким-то таким более ярким и замещающим игру занятием, дети будут ходить в школу с игрушками. Но здесь две стороны этого действо. Первая сторона, когда ребенок абсолютно отказывается учиться, и он заменяет все учебные предметы игрой, игрой со своими игрушками, он приносит их из дома. Он достает их в начале урока, он их расставляет на парте, он приобщает это к этой игре соседа и просит его быть партнером в игре. Он, конечно же, отвлекает других детей, потому что они тоже не так быстро переключаются на учебную деятельность. И те игрушки, которые стоят на парте, им более понятны и знакомы, чем то, что им предлагается написать в тетради. Поэтому вот на такое поведение есть смысл прореагировать специальным образом и подумать над тем, чтобы, может быть, дать ребенку наиграться дома настолько сполна, чтобы вот, и, может быть, даже и проигрывая что-то дома, ребенок завершал эту игру и приходил в школу, как будто бы тот процесс игры, который его привлекал, он завершен. И тогда вот у него есть момент учебы в школе для того, чтобы именно учиться, а не играть. Другая ситуация, когда ребенок говорит родителю, что я возьму игрушки, чтобы играть на перемене. И здесь это нормальная ситуация. Можно брать игрушки, можно ими играть на перемене. Но имейте в виду, что ребенку тоже не просто переключиться от игры, которую он начал на перемене, к уроку, который продолжается после перемены. Прозвенел звонок, и ребенку нужно резко переключиться от игры к учебному уже занятию.
Ну, не робот, согласен.
Да, ребенок не может это сделать быстро, и поэтому он вынужден внутри себя какое-то время потратить на то, чтобы процесс игры завершить. И, конечно, вот в эти там, 10, может быть, даже 15 минут он отсутствует на уроке, он продолжает играть. Поэтому какие игрушки ребенок с собой возьмет в школу? Как родитель сопроводит ребенка, когда он будет их брать, играет важное значение.
Как правильно тогда себя вести вот именно непосредственно при том процессе, когда ребенок берет своих там, кукол, девочки, мальчики, mm-hmm. своих роботов, машинки. Ведь рюкзак школьный тоже не безразмерный, можно ведь и места не найти для учебников.
Действительно, вот когда ребенок говорит о том, что я хочу взять с собой какую-то игрушку или свою любимую игрушку, то есть смысл спросить, а что ты будешь там делать с этой игрушкой? Как ты будешь играть? Если ребенок говорит, я не знаю как, то вот нужно найти такое время, чтобы поговорить о том, как он будет играть. С одной стороны, мы уже вот этот процесс игры или прогнозирования игры мы начали. А иногда бывает так, что ребенок родителю рассказал, как он будет играть. Рассказал, положил игрушку и ушел без нее. То есть он вот в этом рассказе уже прожил тот момент игры, который он предполагал осуществить в школе. Если ребенок говорит о том, что я поиграю, рассказывает как, и вы понимаете, что тот, процесс игры достаточно будет по времени продолжительный, тогда можно ребенку сократить, ему сказать, давай вот так, ты поиграешь каким-то образом, вот именно так, чтобы хватило этого времени ровно на перемену, и приступишь к уроку. То есть здесь важна установка родителя на то, что игрушка — это хорошо, она никуда не денется, она будет ждать тебя дома, она может полежать в портфеле, а вот урок, он не повторится никогда. И то, что рассказал тебе педагог в тот момент, когда ты играл, то, вероятно, ты уже больше не услышишь, а, может быть, даже уже и не поймешь. Поэтому выбор в плане того, что является приоритетней, это приоритетней узнавание чего-то нового на уроке. И ребенок должен понимать, что действительно урок — это что-то важное и неповторимое. И даже иногда, когда дети прослушали какой-то материал, педагог не может объяснить его точно так же. А, вероятно, первый рассказ о каком-то новом знании был бы для ребенка более понятный, чем второй способ, который использовал педагог, или третий. Поэтому запрещать играть или ходить с игрушками ребенку не нужно, но давать понять, что игрушка или игра, она никуда не денется, ты можешь начать ее в любой момент, а урок — это что-то неповторимое, очень важно.
Спасибо большое, Юлия Александровна.
Спасибо.
Дорогие друзья, наша четверть часа подошла к концу. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами.